эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. На календаре 16 апреля, сегодня вторник, и говорим о таком. В Луганской области почти с боем укомплектовали избирательные комиссии. Пришла через линию фронта, чтобы проголосовать, а тут...
А после просто захлопнули перед нашим носом дверь, хотя в очереди осталось 3 человека.
Василий Голобородько никакой не президент из фильма, а настоящий поэт.
И теперь меня зовут той, у кого имя выкрадено.
Шахта Южно-Донбасская номер 1 около Угледара Донецкой области – одна из немногих работающих шахт, оставшихся на подконтрольной части Донбасса. Киевские журналисты провели несколько дней с горняками, чтобы узнать, как работает типичная донбасская шахта и чем живут ее работники. С ними мы пообщаемся в студии. У нас в гостях журналист студии New Cave Media, автор текста проекта «Шахта 360 глазами горняка» Станислав Козлюк и его коллега, фотограф студии New Cave Media Никита Юринев. Друзья, звоните к нам в студию в прямой эфир, задавайте свои вопросы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Пишите и звоните также по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с выпуска новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Волонтера Владимира Рубана и народного депутата Надежду Савченко освободили из-под стражи в зале суда накануне. Такое решение принял Броварской суд Киевской области, так как срок меры пресечения истек, а новый не был избран. В военной прокуратуре Украины утверждают, что судьи нескольких украинских судов в феврале, марте и апреле под разными предлогами уклонялись от рассмотрения дела. Напомню, что Надежду Савченко обвинили в связях с боевиками группировки ДНР и сговоре с руководителем Центра освобождения пленных офицерский корпус Владимиром Рубаном и подготовки теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти. Владимир Рубан был задержан в марте 2018 года на КПВВ «Майорск» с арсеналом оружия. Поддерживаемые Россией боевики 12 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, украинские военные не пострадали. Обстрелы фиксировали вблизи населенных пунктов Новоселовка 2, Лебединская, Опытная, Водяное, Невильская, Станица Луганская. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Синовата и Докучаевска. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в 2 обстрелах. В Беловодске в окружной избирательной комиссии сформирована только 41 участковая избирательная комиссия из 147, об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области. Кроме того, полицейским Лисичанска поступило сообщение от председателя избирательной комиссии о том, что, по ее мнению, бывший председатель комиссии саботирует работу органа. Напомню, накануне в Центризбиркоме сообщили о том, что в 5 округах Луганской области не хватает желающих работать в избирательных комиссиях, в частности, неукомплектованы избиркомы области с центрами в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Сватово и Беловодске. Напомню также, что второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Служба безопасности Украины обвинила жительницу Мариуполя в сепаратизме за попытки дискредитации президентских выборов в российских социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По данным ведомства, женщина размещала в социальных сетях материалы с призывами к изменениям государственной границы и популяризировала группировки ДНР и ЛНР. Как утверждают в СБУ, деятельность мариупольчанки курировала так называемое Министерство информации ДНР. Во время обысков у нее изъяли компьютерную технику и мобильное устройство с доказательствами ее незаконной деятельности. Французские бизнесмены Франсуа Анри Пино и Бернар Арно объявили о намерении пожертвовать 200 миллионов евро на восстановление собора Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщают французские СМИ. Напомню, что пожар в соборе Парижской Богоматери начался накануне вечером и продолжался 9 часов. По предварительным данным, причиной возгорания стали ремонтные работы. В результате пожара обрушились шпиль и кровля собора. Пожарным удалось спасти каркас Нотр-Дама. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что собор будет восстановлен. Он заявил, что пожарным удалось избежать худшего развития событий, обрушения стен храма. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 8, днем от 10 до 13 градусов тепла.
Да.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського радіо. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Звоните, задавайте свои вопросы нашим гостям. Номер прямого эфира 0800-300-403. Также пишите и звоните по вайберу. Номер вайбера 066-901-2434. Сегодня в студии мы расскажем, поговорим о том, как работает типичная донбасская шахта и чем живут ее работники.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Запрыгнули буквально в последний вагон. В Луганской области несколько окружных избирательных комиссий буквально за 10 минут до полуночи проголосовали за формирование участковых избирательных комиссий. Если бы они не успели этого сделать, то выборы в этих округах не состоялись бы. Своим правом голоса не смогли бы воспользоваться практически 200 тысяч человек. Почему принятие решений затягивалось и как удалось выйти из ситуации, расскажет мой коллега Алексей Виноградов. Он с нами на прямой телефонной связи. Алексей, здравствуй.
Приветствую.
Алексей, расскажи, пожалуйста, с чем связана была проблема, почему так долго тянули окружная избирательная комиссия, окружные избирательные комиссии для того, чтобы проголосовать состав участковых?
Ну, собственно, проблемы с формированием участковых избирательных комиссий были в 5 из 6 округов Луганской области. Согласно закону о выборах, формироваться они должны одинаковым количеством членов от каждого из кандидатов. В зависимости от размера избирательного участка, там должно быть от 6 до 8 членов от каждого кандидата. Однако штаб Петра Порошенко подал только по 2 кандидатуры, из-за чего возникла нехватка людей, которые должны работать на участках. В среднем по каждому округу не хватало от 200 до 300 человек. В таком случае, согласно закону, окружные избирательные комиссии могут подать свои предложения по членам участковых комиссий. Членами могут стать любые граждане, которые подадут заявление. Наиболее острой в Луганской области была ситуация в 106-м округе. В него входит Северодонецк, окружающий Северодонецк поселки, а также Попаснянский район. Всего чуть больше 100 тысяч избирателей. Там в течение 3 дней члены комиссии принимали заявления от людей, которые хотят поработать в участковых комиссиях. Однако вчера вечером председатель окружкома Валентин Ткалич отказался выносить на голосование вопрос о включении этих людей в составы участковых комиссий. А по закону выносить этот вопрос на голосование должен именно председатель. Членам комиссии он не стал говорить о причинах своего решения, а позже журналистам заявил, что, по его мнению, все поданные заявления – это мертвые души. После этого он покинул помещение окружной избирательной комиссии. Позже члены этой комиссии приняли решение все же голосовать за создание участковых избирательных комиссий, так как, по их словам, затягивание привело бы к тому, что в округе выборы просто были бы сорваны. Как рассказал член комиссии Юрий Стрюк, подала постановление секретарь комиссии, которую на заседании выбрали председательствующий. И в 23:50 постановление было принято. Сегодня участковые комиссии должны провести первое заседание. Кстати, в других округах решение принималось проще, так как там не было противостояния именно внутри комиссии самой. Хотя в одной из них тоже в 23:50 было только подано решение. И еще такой момент. Вот по мнению руководителя Луганского областного отделения Комитета избирателей Украины Алексея Светикова, принятое решение членами 106-й окружной комиссии может быть оспорено в суде, так как, по его словам, хоть за постановление о создании участковой комиссии уже проголосовали, но по факту они не были созданы даже сегодня.
Алексей, а как-то прокомментировали, вот в частности, глава комитета избирателей в Луганской области, почему один из кандидатов не подавал людей, да, для формирования этих участковых комиссий, в чем дело, или воздерживается от комментариев?
Ну, по этому вопросу никаких комментариев не давали, потому что, ну, не знаю даже, как реагировать на эту ситуацию. В принципе, некоторые говорят, ну, члены комиссии, что это была попытка сорвать выборы. Но с другой стороны, проблема была вот острая только по 106-му округу, а еще в 4 округах члены окружных комиссий, в том числе, которые представляют кандидата Петра Порошенко, они участвовали активно в процессе подбора других кандидатов на должности вот, членов участковых избирательных комиссий.
Благодарю. Это был мой коллега Алексей Виноградов. Тем не менее, несмотря на все проблемы и трудности, все участковые избирательные комиссии в Луганской области сформированы и готовятся к 21 апреля.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Для смены места голосования во втором туре президентских выборов жителям Ордло нужно было прийти в отделы реестра избирателей на подконтрольной Украине территории. Срок подачи закончился 15 апреля. В этот раз времени для изменения места голосования было крайне мало, а желающих, согласно очевидцам, больше, чем перед первым туром. Чтобы воспользоваться своим избирательным правом, жители оккупированной территории пересекают КПВВ дважды для подачи заявления непосредственно в день выборов. Но сложность пересечения фронта не единственная проблема, с которой столкнулись люди. Вот какой историей поделилась с нами луганчанка Марина. Мы озвучили ее рассказ.
Я ужасно расстроена после поездки в станицу Луганскую. 10 апреля я специально удрала пораньше с работы, чтобы поехать и внести себя в реестр избирателей для голосования на выборах президента во втором туре. Скажу сразу, в первом туре я не голосовала. Из-за работы не было возможности поехать и пройти всю эту процедуру. Но те, кто ходил, рассказывали, проблем вообще не возникало. Я выехала после обеда специально, чтобы людей в очереди на КПВВ было меньше. Тогда я думала, что самое сложное – пересечь пункты пропуска, ведь никогда не знаешь, чего ожидать из-за пенсионных туристов. Однако перейти линию разграничения оказалось проще простого. Людей почти не было, я спокойно и быстро перешла в станицу. Пошла искать отдел ведения Государственного реестра избирателей, который располагается в здании Станично-Луганской районной госадминистрации. Нашла без проблем. Но не тут-то было. Становлюсь в очередь из человек 15. На часах 15:10. Прием граждан абсолютно не спеша вел один человек, хотя время их работы до 16 часов. Вне очереди зашли сотрудники МЧС, как участники АТО. Я ничего против не имела, как, собственно, и вся очередь. Но нам всем также хотелось успеть решить свои вопросы. Несколько людей пришли за выдержкой из демографического реестра для паспорта, но основная масса хотела проголосовать, причем люди пришли осознанно. Было несколько человек из Луганска, были и переселенцы из близлежащих сел. Мы стали просить принять всю очередь, а не только тех, кто успеет зайти до 16:30, так как пересекать КПВВ еще один раз реально непросто. Не хочу описывать все подробности неприятного общения, но скажу лишь, что на нас кричали и нам хамили. В 16:15 зашла женщина с ребенком. Ей 25 минут выписывали справку для паспорта, а после просто захлопнули перед нашим носом дверь, хотя в очереди осталось 3 человека. И если бы чиновники ускорились, то до 17 часов успели бы принять. Но это при желании, а желания, вероятно, не было. К нам выходил начальник отдела и, повышая тон, жаловался, что они принимают по 60-70 человек в день и обслуживать еще и Луганск не рассчитывали. Советовал ехать в Новоайдар и Северодонецк. А это ведь вопрос еще больших финансов и большего времени. Угрожали нам даже полицией за якобы несанкционированный митинг, который мы устроили. В общем, так и ушли мы. Ждать дольше не могли. КПВВ работает до 18. Больше я не поеду.
Итак, почему так происходит, расскажет моя коллега Дарья Куриная, которая выяснила в реестре избирателей и у гражданской сети «Опора», почему с такими трудностями сталкиваются жители оккупированной территории. Даша, здравствуй.
Добрый вечер. На самом деле, да, мне сегодня удалось дозвониться в реестр избирателей станицы Луганской, поговорить с начальником отдела, который, собственно говоря, и принимал эту женщину, которая к нам обратилась. По его словам, что просто у них работает 2 человека, они не успевают всех. Единственное, есть, конечно, момент, что он долго отказывался как-либо комментировать ситуацию, пытался всячески уйти от темы, но, в общем, сказал, что вот приняли кого смогли, и ситуация такая, что вот если бы это повторилось, то все равно всех бы не приняли, потому что не успевают, в реестре работают всего 2 человека.
Связано это, ну, знал ли этот человек, да, о том, что это жительница оккупированной территории, или он не делит их на тех, кто приехал с подконтрольной, тех, кто приехал с оккупированной, работают ли, ну, для него такие аргументы, считает ли он важным, да, чтобы люди с оккупированной территории проголосовали?
Сложно судить по позиции человека по телефону, но настроен был человек не очень дружелюбно. Как бы на вопрос, почему отказали человеку с пропиской на оккупированной территории, он сказал, что ну, мы не успеваем, и пусть вообще докажет, что такая ситуация происходила. Вообще, в принципе, ситуация с тем изменением места голосования действительно довольно-таки сложная, потому что даже вот в опоре говорят, что нужно было бы как-то менять эту процедуру.
А как, они предлагают как-то пересмотреть, есть ли какие-то модели?
Да, дело в том, что как бы на президентских выборах можно было бы менять место голосования в межизбирательный период, не ожидая этих, там, вот как у нас было перед первым туром 85 дней, перед вторым туром за 7 дней весь тот же поток. Человек в межизбирательный период, потому что это единый избирательный округ для президента Украины. Поэтому человек может проголосовать где угодно. Следовательно, если бы было подано мотивационное заявление, которого было бы достаточно для изменения места голосования, это бы удалось избежать многих очередей, вот этих всех скандалов и каких-то... Но, к сожалению, ЦВК пока не приняло никакого такого постановления. Вот ожидают, что хоть как-то ответят и прокомментируют ситуацию.
Да, действительно, трудно винить какую-либо из сторон, потому что у одной стороны ограниченное количество сотрудников, да, у другой стороны осталось вот перед вторым туром всего 5 дней, насколько я понимаю, да, было для того, чтобы изменить
7
дней с выходными, ну, сокращенный рабочий день. Благодарю. Будем общаться тогда, получается, с представителями опоры Комитета избирателей Украины, искать выход, чтобы, допустим, на парламентских выборах, которые состоятся осенью этого года, как можно больше людей, в том числе и с оккупированной территории, смогли изменить место своего голосования. Это была Дарья Куриная.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру. 0800 300 403.
Шахта Южно-Донбасская номер 1 около Угледара Донецкой области – одна из немногих оставшихся на подконтрольной части Донбасса из работающих. Киевские журналисты провели там несколько дней с горняками, чтобы узнать, как работает типичная донбасская шахта и чем живут ее работники. У нас в гостях члены команды делегации, так сказать, на донбасскую шахту, журналист студии New Cave Media, автор текста проекта «Шахта 360 глазами горняка» Станислав Козлюк. Станислав, здравствуйте.
Да, добрый день, добрый вечер.
А также фотограф студии New Cave Cave Media, участник проекта «Шахта 360 глазами горняка» Никита Юринев. Никита, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, задавайте свои вопросы. Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Анонсирую, завтра на сайте Радио Свобода выйдет вот этот мультимедийный большой проект под названием «Шахта 360 глазами горняка». Там вы сможете найти фотографии, тексты и видеоматериалы. Что интересно, видеосъемка велась на специальную 360-градусную камеру, которая позволяет вам покрутить головой и максимально углубиться в атмосферу, погулять по поверхности, сесть в лифт, спуститься в темные тоннели, то есть пройти всю дорогу, которую проходят каждый день на этих шахтах горняки. Коллеги, расскажите, что это за аппаратура, как с ней работалось на такой глубине и в этих стволах, которые часто высотой не более метра, и там шахтеры это на коленях работают, да? Как вы это все туда затаскивали, как это все выглядит, как это работает?
У нас, напевно, до Никиты, тому що він, власне, тягав цю камеру, на яку ми знімали?
Ну, да. В нашій команді как бы, я займаюся більше зйомкою 360 відео. То есть это, в принципе, ну, относительно новая технология, потому что в мире, в общем-то, уже давно такое снимают, в Украине меньше, вот мы одни из пионеров в Украине 360 видео, и мы часто снимаем такие журналистские истории, и эта камера, она оснащена несколькими объективами, которые снимают видео во все стороны, то есть это минимум два, вот, бывают многообъективные, ну и, собственно, как бы ее ставишь на штатив и снимаешь, и уходишь, и камера снимает как бы все вокруг себя. А в шахтах, конечно, было сложнее, потому что там очень мало света, и поэтому как бы фонари использовали, что-то, ну, какие-то свои наголовные, какие-то дополнительные. По месту, да, действительно было, когда мы были в лаве, там на коленях, и там ее как бы волочили за собой, ставили где-то в уголь. Вот, было довольно любопытно.
Как шахтеры реагировали на то, что вот приехали киевские журналисты, снимают, фотографируют, берут интервью у них, они охотно шли на контакт?
Ну, якщо говорити про пересічних шахтарів, да, то вони не надто хотіли спілкуватись під запис. Ну, це, здається, загальна проблема, да, більшості пересічних людей, тому що, ой, я щось там не то скажу, лучше не надо. З іншого боку, да, там, керівництво шахти намагалось там, нам усіляко сприяти в нашій роботі, тобто вони нам організували один день роботи на поверхні, ми там подивились все, що можна було подивитись, другий день, да, там ми спускалися під землю, дивилися, що там під землею відбувалося, як виглядає взагалі шахта, сама шахта. Тому якось так, да.
Что это за шахта? Расскажите, Южно-Донбасская номер один около Угледара, чем она отличается от них? Насколько это типичная донбасская шахта для Донбасса, для тех, что остались на подконтрольной территории?
Якщо говорити про шахти, то ми намагалися з'ясувати... Про що ви кажете, власне, наскільки це типова шахта? Ну, по-перше, вона не така глибока, як у нас там можуть люди думати. Тобто, да, на Донбасі існують шахти, нам розповідали щось близько кілометра глибиною, якщо
не більше. В частності, більше кілометра, да,
да, були. Ця шахта відносно неглибока, там, здається, 620 чи 640 метрів максимальна глибина. Ми були на глибині 480 метрів. Як нам пояснювали, там добувають вугілля, але яке не зовсім придатне для наших ТЕС, якщо мені не зраджує пам'ять, ну, бо це трохи давно вже було, в вересень минулого року. Але, в принципі, все обладнання, яке ми там бачили, воно, я так думаю, типове для більшості українських шахт. Ну і плюс, про що нам, до речі, скаржилися люди, які на цій шахті працюють, шахтарі, це те, що війна дуже сильно порушила сталі зв'язки. Ну, умовно кажучи, раніше, якщо там щось ламалося на шахті, то це обладнання брали і везли в Донецьк на ремонт, тому що там всі заводи були поруч. Зараз це доводиться розвозити абсолютно по всій області. Деяке обладнання, як нам розповідали, їде на ремонт аж в Дніпропетровську область. Ну, тобто це час, гроші, втрати. Ну, це проблема.
І ще б хотів додати к Стасу таку інформацію. Нам розказали шахтери, що, в принципі, великі пласти угля вже давно оттуда вирубили. Еще в советское время. И то, что добывают сейчас, раньше на это даже не смотрели. То есть сейчас это пласты меньше метра, их намного сложнее добывать, намного больше еще идет сопутствующей породы, поэтому сейчас это такая довыработка пластов. Поэтому, конечно, если раньше можно было работать в полный рост, довольно спокойно было много угля, то сейчас это так вот как-то они ползают, ну и сложно, конечно.
Собирают по крупицам.
Да, да, фактически, да.
Но сейчас, тем не менее, на шахте работает Южно-Донбасская номер один, 2753 человека, под землю из них опускается 1950 людей. Как себя чувствует шахта в целом? Что на ней изменилось с началом вот войны на Донбассе? Вот уже Стас коснулся этого вопроса о ремонте оборудования, что теперь невозможно это отвезти в оккупированный Донецк, отремонтировать. Как еще это отразилось на работе шахты? Говорили ли об этом горняки? Может быть, были сокращения, да? Может быть, стали меньше добывать угля?
Я намагаюся з'ясувати, власне, що війна поміняла. Перше, що сказали, ну, це і мінус, і плюс, да, в Угледарі там частково є військові, там базуються, не базуються, не знаю, і історія в тому, що сервіс став кращим в місті, принаймні мене в цьому переконували, зокрема медичне обслуговування. Другий момент, це те, що частина людей в 2014 році реально повірила в ці історії про там якусь народну республіку.
Із шахтерів,
да, да. І частина людей просто лишилася на тій території, лишилася в Донецьку, чи там десь в навколишніх селах, чи там поселеннях, не знаю. І зв'язку з ними немає, там кілька десят людей таких є. І ми намагалися з'ясувати в дирекції, що з цими людьми, чи знає дирекція взагалі, де ці люди, що вони роблять. І, на жаль, зв'язку з ними немає, з'ясувати, чим вони зараз живуть, чи можуть вони повернутися до роботи. Можливо, вони би хотіли, от, але невідомо, немає зв'язку.
Або що з ними, да. А як відносяться шахтери к тим людям? Да, це така щепіт щепетильная тема, да, ну, отзываются ли они вот о тех людях, которые поверили в так называемые республики?
Про війну небагато хто хотів говорити, насправді, тому, ну, і я можу цих людей зрозуміти, да, тому що я там на схід з 14-го року їжджу як журналіст, і частина людей, ну, це далі мої припущення виключно, частина людей, може, розчарувалася в тому, що відбулося, да, там, на територіях так званих республік, частина людей, може, розчарувалася в тому, що відбувалося на території України, тому що хтось, можливо, очікував там АТО за два тижні, там, чи якихось подібних речей. От. Але цього не сталося, і люди намагаються цієї теми уникати, тому що, ну, знову ж таки, да, вони, ну, там нам розкажуть історії, а потім матимуть певну кількість проблем, можливо, або не матимуть.
Для мене було небольшим відкриттям, ну, як небольшим, я, в принципі, знав, що шахта – це, як би, велике підприємство, але оказалось, что она работает 24 часа в сутки, то есть она не останавливается, и шахтеры идут, работают в 4 смены, то есть есть это круглосуточная работа, поэтому шахту нельзя просто взять и там на пару дней остановить, или там завтра у вас выходной. То есть она или работает, или не работает, поэтому...
Але нам казалось, сколько? 3-4 дни в році, коли вони зупиняються. Це Новий рік, Великдень, Трійця і День шахтаря.
Да, вот как бы есть несколько дней. А то есть, как бы, даже если есть проблемы, то все равно шахта работает. Потому что если ты ее останавливаешь, то, ну, это потом... как бы имеет дополнительные проблемы запустить это все заново.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях журналист и фотограф студии Киев Медиа Станислав Козлюк и Никита Юринев. Мы обсуждаем проект «Шахта 360 глазами горняка», который завтра выйдет на сайте Радио Свобода. Друзья, ищите его. Давайте еще послушаем впечатление еще одного участника вашего проекта, фотографа проекта Сергея Каравайнова. Вот что его удивило в том, что он увидел на шахте Южно-Донбасская 1 в Угледаре.
Ну, во-первых, я понял, что то, что я знал про шахту, про то, как она работает, там то, что я почитал или услышал от своих родных, у меня дядя шахтер с диким стажем и все такое. Оказывается, я ничего не знал, и в реальности она выглядит совсем по-другому. А как по-другому? Наверное, менее технологично, менее обустроено. Там есть какие-то механизмы и какие-то места, где работают люди, но их связывают сотни метров туннель, темных, неосвещенных, в которых там неудобно ходить, трубы торчат, какие-то канавы, та-та-та-та-та, ну вот все такое, знаешь, ну не устроено. Одно из сильных, самых сильных впечатлений, это было как раз, когда мы ехали поездом, электровозиком таким, с вагончиком, где можно там сидеть, скрючившись, ну не скрючившись, но не совсем маленькие. Одно из самых сильных впечатлений, это тишина и темнота абсолютная туннельных коммуникаций. То есть мы сели, мы едем, едем, едем. Шахтеры повыключали эти фонари, чтобы не садить батареи. И мы ехали в полной темноте, и я абсолютно потерял счет времени. Казалось бы, что это должно быть пугающе, потому что у тебя теряются все ориентиры, у тебя остается только запах, ты ничего не видишь. Ну, то есть вы едете, лязгающее, дрожащее вот этот механизм. Но я там себя парадоксально очень безопасно и очень круто чувствовал, как будто больше нету ничего. Есть только вот эта дорога в этой темноте абсолютной. Поражающая просто структура. Ну, там, когда говоришь, там сколько, 600 метров, не помню, надо глянуть. Там столько-то метров глубина, и потом еще отходящие эти туннели. Но ты не понимаешь масштаб, пока сам не побываешь. Что касается работы шахтеров, в принципе, поражало меня как раз то, что они реально в таком очень крутом гуморе. Они, ну, типа, видно, что они на своем месте, и ты такой, там, когда еще не спускаешься, у тебя куча предубеждений, что вот это шахтерский тяжелый труд, он реально тяжелый. Но они просто его делают, они перешучиваются, улыбаются, там подтрунивают друг над другом, подшучивают над коллегами, которых мы снимали.
Это был Сергей Каравайный, фотограф проекта «Шахта 360 глазами горняка». Напоминаю, завтра вы этот проект сможете найти на сайте Радио Свобода. Друзья, расскажите о ваших впечатлениях. Вы опускались на горизонт 480 метров. Вот наш зритель в Ютьюбе, Алекс Маляр, говорит, допуская скорее, что вы любите адреналин, да, расскажите о своих ощущениях. Вот немножко Сергей поделился. На что это похоже? Спуск сам в шахту и нахождение в самой шахте? Наверное, не на спуск в метро, да?
Ну, в принципе, принципе, да, это любопытное ощущение, но как бы вся журналистская жизнь, она насыщена какими-то приключениями, где-то адреналином, где-то какими-то интересными штуками. Поэтому для меня это было действительно одно из каких-то приключений в моей профессии. Чем-то особо новым не было, потому что там сколько-то, много лет назад я немного занимался всякими подземными такими исследованиями. Вот, конечно, так глубоко я не опускался, но в принципе круто было, понравилось.
Ну, журналістська робота, вона, в принципі, така, да, я не думаю, адреналін, не адреналін, мені кажуть, ну, там, типу, чувак, треба їхати, ти такий, добре, я збираю рюкзак, я їду. Історія з спуском в шахту, це нагадувало, знаєш, такий швидкісний ліфт, тому що ти там 355 метрів спускаєшся під землю, і в певний момент відчуваєш, як в тебе закладає вуха, починає там свистіти повітря навколо тебе, тому що ви їдете дуже швидко. От, важко усвідомити, що в тебе над головою там 480 метрів породи. Ну, і якщо, в принципі, про це не думати, то нормально. От, в шахті, ну, я б не сказав, що було страшно, да. Ну, з іншого боку, да, там нам розповідали шахтарі, що час від часу там на шахтах можуть траплятися якісь надзвичайні ситуації. Нам видали спорядження рятувальне, якщо, не дай Боже, раптом щось сталося, ми б там змогли добратися до місця евакуації. Плюс у нас там були люди, які нас супроводжували. Але, ну, реально це дуже важка праця, тому що кожного дня спускатись під землю і там бути 6-8 годин – це проблемно.
0800-300-403, номер прямого ефіру. У нас в гостях Станислав Козлюк і Нікіта Юрінєв, автори проєкту «Шахта 360 глазами горняка». Якщо є серед наших слушателей шахтери, от ми слышали, як Стас Каравайний говорив о том, як вони спокійно відносяться к роботі в шахті. Розкажіть, в чому секрет? Страшно ли, да, як боретесь з вашими ощущениями под землей? Это действительно интересно услышать. Коллеги, расскажите, есть ли какие-то суеверия у шахтеров, которые спускаются каждый день в шахте, какие-то традиции, верующие ли шахтеры? Вот такое человеческое измерение шахты.
Что я дуже сильно помітив, постійні наліпки і нагадування про те, що курити заборонено. Особливо біля входу до шахти. Ну, тому що це об'єктивні причини, да, відкрити вогонь, це погано.
Было очень удивительно увидеть, действительно, вот вы задали вопрос по поводу, верующие ли они. Да, и как бы даже в шахтном управлении при входе...
Админ-будивля, да.
Да, админ, как бы там коридоры, столовая какая-то, есть прямо на входе каплычка небольшая. Мы не спрашивали, какого патриархата, чтобы не задавать как бы компрометирующих таких и вопросов. Поэтому, но в принципе, да, и во многих кабинетах, во многих там, не знаю, переодевалках или каких-то таких коридорах действительно висят иконы. То есть они верят. Ну и то, что Стас сказал, как бы сказали, никаких зажигалок и сигарет, потому что можете получить просто тумаков.
А, ну, як нам розповідали, в цій капличці при вході в цю адмінбудівлю служба відбувається, здається, що понеділка. От, але, на жаль, ми на них не потрапили, тому що ми якось не в понеділок приїхали.
В рамках цього проєкту ви пообщались із Віктором Трифоновим, шахтером, ветераном шахтерського движення. От, він звісен тим, що в августі 2016 года поджег себя в здании Министерства энергетики. Давайте послушаем отрывок из его разговора.
Я пришел с армии, немножко поработал водителем, ну, а потом пошел, выучился на машиниста горно-выемочных машин и связал себя с шахтой. Вот я в Красноармейск угле, раньше, сейчас он Мирноград уголька, раньше назывался Красноармейск уголь. Я отдал предприятию шахта Стаханова 20 лет, а потом перешел в Селида уголь. И здесь уже больше 10 лет. Шахта Стаханова, она глубокая шахта. Там было два горизонта, 825 и 935. Ну, а сейчас она намного глубже ушла. Я работал даже на 1100 метров. Ну, клети, уши залаживало, как бы, ну, рассказывали, как держались там же с двумя руками. Ну, конечно, первый раз было такое ощущение. а как, а что, ну, а потом привыкаешь, и все нормально. Работая на шахте, коллектив мне нравится, потому что, ну, шахтеры такой народ, он всегда говорит все в глаза, то, что он думает, как бы вот эта подлость не проживается. Ну, если живешь ты в бригаде, вы же понимаете, там уже как семья, там какие-то праздники, какие-то встречи, ну, бутыльки будем говорить, не будем скрывать там, ну, как бы это, ну, мне нравилось, мне нравилось. Я считаю, это мужественная профессия. Ну, просто ее сейчас за последнее время до такой степени унизили. Понимаете? До такой степени унизили.
Это шахтер-ветеран Виктор Трифонов. Коллеги, вот вопрос, коснулся Виктор вопроса гордости за профессию. Очень долго в шахтерах на Донбассе воспитывали эту гордость за себя. Да, это такая всесоюзная кочегарка, без угля ничего в Советском Союзе, потом в Украине будет невозможно. Это были шахтерские забастовки, шахтеры требовали к себе больше внимания, да, больше зарплаты, уровня жизни. Сейчас осталось что-то от гордости за свою профессию у шахтеров? Или потихоньку она отходит, и они относятся к этому как... Это больше, чем профессия для шахтера?
Ну, з людьми, з якими ми говорили, ну, це, мені здається, для них стиль життя. Ну, тут кілька факторів, да, тут і шахтарські династії, і градообразуючі підприємства, про які багато говорять. От, і ці люди реально пишаються тим, що вони роблять. Єдине, є один нюанс, і на це скаржилися шахтарі, які вже трохи в віці, вони казали, що молодь не надто хоче йти працювати на шахти, тому що вони можуть отримати ті ж фактично гроші, якщо, умовно кажучи, поїдуть збирати полуницю в Польщу. І насправді частина людей їде. І частина цих шахтарів скаржилась нам, що молоді не так багато приходить, і, ну, а хто нас міняти буде? Тобто ми там вже закінчуємо, ну, там, через певну кількість років закінчимо свою роботу, ну, тому що вік, да, і хто прийде нам на зміну, не зрозуміло.
А самі шахтери хотіли би, щоб їх діти працювали в шахті?
Коли я таке спитав, мені сказали, а почему нет? Ну, це така сама робота, як і всі інші.
То есть, насколько я понимаю, сейчас такой смены особо не готовится на этих, на этой шахте конкретно. Вы не видели молодых человек за боя? Молодых людей?
Ну, по-перше, ми потрапили в забій, коли там була ремонтна зміна, тобто там не так добували вугілля, як ремонтували і, мовно кажучи, проводили діагностику обладнання, яке вже є, тому що воно має бути справним. Молодь там була, але, наприклад, там 20-річних я не бачив. Сказати, чи готують, чи не готують там зміну, ну, насправді, доволі проблематично, тому що треба для цього, певно, було провести, може, з місяць разом з цими людьми, подивитися взагалі, як це відбувається, і хто там є, хто там працює, хто не працює.
А на що може рассчитывать шахтер? Какую зарплату он получает? Пенсію? Это фінансово сейчас вигідно? Привлекательно для молодежи?
Ну, якщо молоді люди їдуть збирати полуницю в Польщу, то, думаю, не надто. Ну, історія в тому, що, да, тут треба дивитися взагалі на шахтарську роботу, да, на шахти як підприємства, оскільки частина з них там, да, якщо не більшість, в нас є дотаційними, тобто вони вимагають додаткових вливань фінансових, і зарплата гірника, ну, насправді, я думав, що вона більша, тому що там трохи більше 10 тисяч гривень нам називали цифри, якщо ти будеш, і вона залежить від того, ким ти працюєш. Якщо ти працюєш там, наприклад, в лаві, да, в забої, в тебе буде вища зарплата. Ні, навпаки, якщо ти працюєш в проходці, здається, в тебе вища зарплата.
Це саме трудна робота на шахті.
Да, і там може доходити там 20 тисяч гривень, наприклад, да. Але, як на мене, за те, що ці люди роблять, це не надто великі гроші. Ну, правда, тому що ми просто були присутні при тому, як працює цей проходчий комбайн, да, і коли навколо тебе просто білий туман стоїть, ти витягаєш руку вперед, і ти не бачиш своїх пальців, а ці люди, в принципі, тут працюють, ну, це для них нормальні стандартні умови. І, ну, це недостатня зарплата за таку роботу, це, як на мене, це моє переконання.
Никита, общались с шахтерами. Вот в Украине, если посмотреть так немного масштабнее, идет такая ползучая реструктуризация угольной отрасли. Вот готовится закрывать определенные шахты, да. Очень много шахт Украина временно потеряла на оккупированных территориях. Их судьба тоже туманна. Многие, по слухам, да, по информации, с своей территории затапливаются. Вот что ждет конкретно эту шахту? Говорили ли об этом шахтеры? Как они относятся вообще? Видят ли будущее угольной отрасли в Украине? Смотрят ли с оптимизмом, так сказать?
Ну да, немного говорили, но в принципе, ну то, что я уже упоминал, что шахта уже как бы почти выработала свой ресурс, то есть так как бы говорили, что в принципе еще какое-то время, там, не знаю, 5-7 лет, может быть, мы здесь еще будем добывать, потом уже, скорее всего, будут ее закрывать. Вот, и поэтому, конечно, есть какие-то настроения о том, что, ну, там, кто-то говорит, что да, я бы хотел, чтобы мой сын работал здесь, а кто-то говорит, что, ну, наверное, пускай едет куда-то, ищет другую себе судьбу, потому что, ну, и тоже впечатление от оборудования, то есть, когда смотришь, ну, условно, на Ютубе такие технические ролики, как это происходит во всем мире, и опускаешься в шахту в Украине, то видишь такой привет из 70-х. То есть это такое огромное, тяжелое, незграбное оборудование. Понятно, что оно рассчитано на работу в таких условиях, но как бы я бы не сказал, что это современное оборудование. Поэтому, в принципе, у многих такое как бы ощущение, что ну, пока работа есть, работаем, дальше будет видно.
Вы в процессе съемок, насколько я понимаю, некоторое время провели в Угледаре самом. Расскажите вообще...
Мы жили в Курахово.
В Курахово.
Трошечки дали, да.
Ну, даже по вашим ощущениям, да, вот если шахта закроется, что ждет этот город? Есть ли там какие-то развлечения? Как шахтеры развлекаются, проводят свой досуг и их семьи шахтерские?
Ми про це теж питали, да, тому що існує така думка, що поголовно всі шахтарі, якщо не наркомани, то алкоголіки. Насправді це неправда. Ми питали там, давніх про хобі, про те, чим вони займаються. Розповідали цікаві історії. Там, хтось, наприклад, з шахти займається художньою ковкою. Тобто він з металу виковує там, якісь різні цікаві фігури. Хтось займається спортом, там, силовими видами спорту. Хтось там танцює, хтось там любить туризм. Тобто тут питання лише наявності вільного часу, сили, грошей. От, в принципі, мені здається, і все. Ну і плюс, не варто забувати, да, тут ще свій відбиток війна накладає, тому що і Вугледар, і Курахове, вони відносно недалеко від лінії фронту, і все залежить від того, наскільки вона буде стабільною, наскільки там буде тихо. Тому що, ну, якщо, не дай Боже, почнуться якісь активні дії, да, ми пам'ятаємо, як в 2014 році ледь Маріуполь не почав евакуйовуватись, це величезне місто. Курахово набагато менше. І дуже не хотілося б, щоб... Ну, насправді не хотілося б, щоб воно зникло. Зараз, мені здається, воно живе частково за рахунок всяких міжнародників. Там міжнародні журналісти, спостережні місії, Червоний Хрест, які туди приїжджають. Там є заклади, де ввечері можна посидіти, пограти в більярд, умовно кажучи, там, сходити в кіно.
Относительно быта, вот для меня такое было наблюдение, то, что я говорил, что у шахтеров посменная работа, то есть 4 смены по 6 часов, и эти смены у них как бы постоянно сдвигаются, то есть ты там неделю работаешь в ночную смену, потом утреннюю, дневную и потом вечернюю, ну то есть там каждую неделю ты на какой-то смене. Поэтому у этих людей нет такого привычного распорядка жизни, как мы привыкли, не знаю, там, работая в офисе, что у тебя есть там...
С 9 до 6, мол, накажешь.
Да, что у тебя есть вечер и выходные, где ты можешь там заниматься чем-то. То есть я думаю, что это тоже накладывает определенные ограничения на то, чем они могут или хотят заниматься. То есть и... Да, кто-то из шахтеров упомянул о том, что они любят играть в футбол, у них есть свои небольшие команды, свои соревнования, и, ну да, вот так вот.
А что это за люди вообще? Какое впечатление на вас произвели шахтеры, да, вот из столичного взгляда, так сказать, насколько они отличаются, насколько это, ну, привычные люди?
Мне они показались добрыми и открытыми. То есть, как бы, Конечно, в шахте работать отбойным молотком или там оперировать комбайном сложно, но в принципе, ну, как бы, не знаю, я в столице привык, что иногда там какие-то косые злые взгляды, кто-то куда-то бежит, никто не обращает внимания. Тут, когда мы были, к нам действительно относились, ну, как-то, не знаю, немного по-родительски, что ли, ну, потому что многие были старше, чем мы, но вот и в каких-то беседах тоже была такая открытость и неозлобленность, что ли.
Ну, вот эти люди говорят то, что они думают, тобто... тобі в лоб. Тобто, якщо вони вважають, що, ну, умовно кажучи, ти щось не то робиш, вони про це тобі скажуть. Ну, і да, вони справді відкриті, мені здалося, що вони щирі, але в той же момент дещо втомлені, тому що, ну, ми вже про це говорили, невідомо, що буде далі, невизначеність взагалі там з далеким майбутнім, я думаю, що це теж не
потрібно. Почувствується, да, в чоловіки?
Ну, принаймні, в мене таке враження склалось.
Коллеги, последний вопрос. Зачем вы сделали вообще этот проект? Что вы хотели рассказать, показать людям?
Ну, мы как бы, как вот киевская студия, такого как бы интерактивного контента, мы часто снимаем, ну, 360 видео, и дальше как бы следующие шаги, следующие варианты виртуальной реальности. То есть 360 видео, оно позволяет как бы перенести зрителя в ту точку, где это видео снималось. Поэтому вот родилась такая идея показать, как действует настоящая шахта, и не только это написать статью или сделать фотографии. То есть это, конечно, классно, но вот 360 видео – это как бы новый вид медиума, который помогает зрителю очутиться там, где это снималось. Поэтому, вот, собственно, была идея такую сделать, как виртуальную экскурсию в шахту, во все ее уголки, во все ее технологические как бы комплексы, потому что многие там, не знаю, ну, из школы я ничего не помнил про шахты, и мне иногда было интересно читать, условно, в Википедии, что это такое, а это вот такая вот экскурсия.
Возможность побывать непосредственно,
да,
там.
Да, побывать, послушать звуки, потому что мы там тоже писали звук, ну, как бы запахи и тактильные ощущения пока мы не передаем, но, в принципе, вот такую вот виртуальную путешествие мы постарались сделать.
Стас, касательно текстовой составляющей, да, что хотели рассказать, чтобы, ну, вот люди узнали о том, что это за люди, немножко ближе с ними познакомились, какие-то стереотипы разрушились?
Ну, насправді писати великі тексти – це теж виклик, тому що, ну, головне не скотитись на манівці, да. Важливо, по-перше, виклик стояв з текстом в тому, щоб його адаптувати до 360 відео і до інтерактивної схеми, інтерактивного формату. Тобто, умовно кажучи, якщо людина почне дивитися цей проект не від початку, а, умовно кажучи, одразу захоче проїхатися в ліфті.
Да, давайте немножко отметим, що зрителі цього проекту, да, зможуть з поверхності пройти по всім производственним цехам і спуститися до самої глибини і обратно пройтись непосредственно з самими, да, гарняками.
І треба було адаптувати текст, щоб людина не загубилася, і вона одразу зрозуміла, де вона перебуває, що тут відбувається, як все навколо виглядає, які звуки, запах, шуми і так далі. І це було доволі цікаво. По-друге, ну, якось мій викладач в інституті завжди говорив, що справжній журналіст має спуститись в шахту. А якщо він туди не спускався, значить він не справжній журналіст. Ну, от Володимир Батькович, я спустився. Да. І цікаво просто було описати характери цих людей, я сподіваюся, що в мене вийшло, і описати саму шахту, умови, в яких ці люди працюють, тому що в нас дуже багато стереотипів є і про шахти, і про шахтарів, і про всі пов'язані з цим речі. І хотілося показати, чим ці люди живуть, що відбувається з ними в шахті, страшно, не страшно взагалі, чи можливі якісь емоції, які звуки в цій шахті взагалі, там чимось пахне, не пахне. От хотілося це все описати текстом, ну, це нарис, не знаю, розповідь.
Репортаж, даже некоторым роді вам скажу. Друзі, і так, якщо ви хочете побачити життя гарняка без купюр, завтра проект «Шахта 360 глазами гарняка» на сайті Української служби Радіо Свобода, також в соціальних сетях, наших соціальних сетях, Донбас Реалії, в Фейсбуці, ВКонтакте, Одноклассниках, в Твиттере, Инстаграме. Благодарю наших гостей. Это были Станислав Козлюк, журналист студии New Cave Media, автор текста проекта «Шахта 360 глазами горняка» и фотограф студии New Cave Media Никита Юренев. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Идея провести дебаты на стадионе родилась в штабе Владимира Зеленского не для того, чтобы их там провести. Она родилась для того, чтобы их сорвать, потому что дебаты им категорически не нужны. Это утверждает журналист сайта «Крым Реалии» Павел Казарин. Как отмечает журналист, в обычных кампаниях именно претендент заинтересован в дебатах, особенно если он новичок, который сражается со старыми элитами, потому что у него нет за спиной обоза неоправданных ожиданий. Но нынешняя президентская кампания стала исключением. Владимиру Зеленскому категорически не выгодно вступать в дискуссию, рассказывать о будущем, делиться планами. Штаб Владимира Зеленского твердо намерен продать избирателю кота в мешке. Причем Зеленский – это мешок, утверждает Павел Казарин. Подробнее читайте в материале «Забудьте про дебаты». Решение суда освободить Надежду Савченко – это пощечина всем, хотя бы потому, что освободили человека, который с территории так называемой ДНР перевезла оружие, чтобы расстрелять Верховную Раду и попутно накрыть весь правительственный квартал минометным огнем. Об этом пишет «Деловая столица». За освобождением Савченко, по мнению автора статьи Вадима Денисенко, стоит непосредственно Виктор Медведчук, который показал, что русские своих не сдают. Что будет делать Савченко на свободе? Прежде всего, она будет кричать о мире на Востоке и требовать референдума. Как утверждает автор, она будет создавать парамилитарные организации, которые при поддержке россиян могут стать довольно серьезным явлением. Не будет новостью и то, что специально для нее расчистят один из округов на юго-востоке страны, и в новый парламент она войдет как голос юго-востока, который хочет мира. Подробнее читайте в статье «Савченко и Зеленский. Почему освобождение пули ударит именно по комику». Группировка ДНР анонсировала создание армии для детей и молодежи. По сути, речь идет о копии российской юнармии. Об этом пишет член Харьковской правозащитной группы Галя Кайнаш для сайта «Новое время». По ее словам, так называемое военно-патриотическое движение «Молодая гвардия юнармия» в ДНР отличается от российской тем, что будет принимать в свои ряды и детей от 8 лет и, как ни странно, взрослых до 35. По данным правозащитницы, в России это движение используется для незаконной милитаризации детства в оккупированном Крыму, прославление войны и идеологической обработки детей. Есть все основания полагать, что похожий сценарий предусмотрен и для Донбасса. Тем более украинских детей из так называемых республик неоднократно отправляли в такие военно-политические лагеря на территории России. Правозащитница также отмечает, что в 2015-16 годах в этих лагерях выступали в качестве учителей такие персонажи, как Алексей Мельчаков и Ян Петровский, российские неонацисты, разыскивающиеся в Украине за военные преступления. Подробнее читайте в статье «Детская армия ДНР».
Стартап «Гоголь Фест». Маріуполь з 26 квітня по 1 травня. Монархи з Британії, Джамала, Сергій Бабкін, Дах Дотерс, театри з усього світу. Стартап «Гоголь Фест». А де ти проведеш травневі свята? Живий звук!
Василий Голобородько – это не только президент Украины и главный герой комедийного сериала «Слуга народа», чью роль играет кандидат в президенты Владимир Зеленский, но и настоящий поэт и писатель. Он не имеет к Зеленскому никакого отношения и не очень-то рад тому, что комик неожиданно прославил его фамилию. Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
А вы знаете, кто такой Василий Голобородько?
Нет, не знаю.
Это же, наверное, кто-то из кандидатов в президенты?
Персонаж вымышленного сериала, который называется «Слуга народа».
Это герой фильма «Слуга народа».
Василий Петрович Голобородько?
Да.
Доброе утро, господин президент.
Это Василий Голобородько, герой сериала «Слуга народа», где кандидат в президенты Владимир Зеленский играет главную роль.
Я знаю. Те, що, думаю, не по темі говорю, те й попадає в той сюжет.
А это настоящий Василий Голобородько, украинский писатель и поэт. За время избирательной кампании в стране уже привык к журналистам и телекамерам.
Не в суд подавать, а я творцам, и, зокрема, Зеленскому, мою пляшку выставлять за то, что распочали популяризацию моего имени.
Реальный, а не киношный Василий Голобородько родился в Луганской области в 1945-м, где жил до 2014-го. После начала боевых действий на Донбассе вынужден был переехать. Теперь живет в Доме творчества под Киевом.
Я думал, сюда приеду, как кинуться на меня видавцы, отбоя не будет. Никто за эти роки не запропонував. Навіть рідне видавництво є в нас, Пилчанське, і ті не запропонували.
Аскетичное жилье поэта – это маленькая комнатка с коридором без кухни. Из мебели диван, письменный стол и книжный шкаф. На столе старенький компьютер. Достаточно для работы.
Выкрали мое имя. Не штаны ж, можно и без него жить. И теперь меня зовут той, у кого имя выкрадено.
Это стихотворение Голобородько написал еще в 66-м году, когда был студентом Донецкого пединститута. В нем речь не о человеке, у которого отобрали имя, а о Киевской Руси.
Десяти роки дізнався, що це запозичене назва нашої країни Росією запозичене, Московським князівством запозичене, і коли стали імперією, і назвали Росією.
Серіал «Слуга народу» поету не нравиться, но не потому, що главний герой його однофамілець.
Жарти нижче пояса, тема, це просто хамство.
Якщо завтра долар не буде по 8, я не знаю, что. Ну, я приеду на работу голым.
Поэт говорит, автор сценария «Слуги народа» выбрал его распространенную для Украины фамилию не случайно. Ее легко русифицировать.
Зрочищите мое прозвище, дуже выгодное прозвище, бо багато «о», а их перетворити за їхньою вимовою «а». Вони, там же ж не Голобородько Василь у фільмі, а Василій Голобородько.
Василій Голобородько – член Національного союзу писателей України і Асоціації українських писателей, лауреат нескольких престижних премій, печатався в Совєтському Союзі, США і бывшей Югославії. Його роботи переведені на полтора десятка язиков. Владимир Унец, Іван Любешкердей, «Настоящее время», Україна.
Закладка. Открываем Донбасс.
«Но мы воевали на своей земле», — говорит паренек, который помладше. «И что ответить на это? Может быть, скажешь, Иван Иванович, что это и твоя земля тоже? Что вы братья по крови, про духовные скрепы? Что ты их пришел освобождать от самих себя? Скажи честно, что думаешь? Объясни им, что они ничего не понимали в жизни, что не имели права жить, как хотели, и что только ты, Иван Иванович, да твой брат Федя, ну еще, может быть, ваш прекрасный хозяин, знали, как надо жить людям на их земле. Тем более, если это и не страны вовсе, а республики бывшего СССР. А Владимир Арофеенко. Долгота дней.
Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Пришло время очередного выпуска новостей от Егора Устинова.
Штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с Киевским и на НСК «Олимпийский» о проведении дебатов. Об этом сообщил спикер штаба Порошенко Олег Медведев. По его словам, переговоры между штабами кандидатов должны продолжиться сегодня вечером. На переговорах планируется обсудить уже сам регламент проведения дебатов. Спикер штаба Порошенко отметил, что пока у сторон разное видение этого события. Напомню, что согласно закону о выборах президента Украины, в последнюю пятницу перед днем повторного голосования, то есть 19 апреля, теледебаты между кандидатами должны состояться в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Напомню, что второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Кремль планирует разрешить жителям отдельных районов Донбасса в упрощенном порядке получать гражданство России. Об этом пишут российские издания «Коммерсант» и РБК со ссылкой на свои источники. Как утверждают российские СМИ, указ могут подписать сразу после президентских выборов в Украине. Украинцев, живущих на оккупированных территориях, хотят освободить от необходимости сдавать экзамены на гражданство и проживать на территории России для получения паспорта. При этом люди, которые претендуют на российское гражданство, должны будут иметь документы, выданные группировками ДНР и ЛНР, и отказаться от паспортов Украины, уточняет один из источников РБК. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не готов комментировать эту информацию. В НАТО опровергают заявление заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко о полном прекращении сотрудничества. Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Уана Лунгеску. По словам пресс-секретаря, позиция НАТО не изменилась относительно России. Североатлантический альянс придерживается двухвекторного подхода – мощное сдерживание и оборона при сохранении серьезного диалога. Лунгеску напомнила, что в марте 2014 года альянс из-за агрессии России против Украины приостановил практическое сотрудничество с Москвой, сохранив при этом каналы для политического и военного диалога. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко ранее заявил, что сотрудничество России и НАТО по военным и гражданским вопросам, цитата, «полностью прекращено». Мужчина пытался перевести через линию соприкосновения на Донбассе саксофон стоимостью более 500 000 гривен. Об этом сообщает Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины. По данным пограничников, инструмент модели класса люкс мужчину попросили перевести через линию соприкосновения и передать музыкальному мастеру в оккупированном Донецке. Документов на саксофон мужчина не имел, поэтому и не смог подтвердить, что инструмент не был получен преступным путем, сообщают в Госпогранслужбе Украины. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 8, днем от 10 до 13 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».